Да, тема несколько, может быть, и далекая, как кажется, от той духовной направленности, которой живет церковь и живет вообще религия. Но, тем не менее, она оказывается в самом тесном соприкосновении с нашей духовной жизнью. Но вот в качестве, так сказать, своего рода начала нашей встречи мне, во-первых, хочется сказать, пожалуйста, давайте будем, постараемся, по крайней мере, насколько это возможно, все-таки вести диалог, а не монолог. Я хорошо знаю, до чего трудно выслушивать всякие доклады и выступления, когда говорит один человек и говорит, тем не менее, тем более без конца. Поэтому я немножечко поговорю, ну, часа два-три, не больше. О, какая радость, видите, как приятно. Да. Потом вы поговорите тоже. И к утру мы разойдемся благополучно. Да. Так что, пожалуйста, затем, какие вопросы у кого будут, можете записочки уже послать, там впереди кто-то может эти записки собирать. Можете, как мне сказали, даже есть микрофон, и даже можно подойти к микрофону и что-то спросить. Кажется так, если я не ошибаюсь. Да, ну, а теперь давайте поговорим действительно о так называемых информационных технологиях. Вы знаете, начну я со следующего факта, который в свое время произвел не только большое, а просто огромное впечатление, и заключается он в следующем. В 1997 году в Японии после просмотра одного мультфильма 658 человек, в основном подростки и даже ниже, и дети, оказались не просто в больницах, а оказались в больницах с приступами эпилепсии. Эпилептические припадки начались у детей. Конечно, это, представляете, это более полутысячи человек. Сразу же на это было обращено большое внимание со стороны правительства, ну и всех органов контроля, что произошло. Изучали это явление. Что оказалось? Вот что. Оказывается, что наш организм и наши нервные окончания человеческого организма в определенной степени издают какие-то колебания, то есть обладают какой-то вибрацией, совершенно определенной частотой колебания. И вот, если частота колебаний нашего организма, этих нервных окончаний, вдруг совпадет с тем, что демонстрируется в данном случае, или как демонстрируется в данном случае по телевидению или по интернету, тот или иной фильм или та или иная программа, и, оказывается, эти частоты совпадают, то возникает эффект так называемого резонанса. Может, ну, все, кто учились в школе, если не забыли, еще, наверное, помнят, как впервые произошел случай в Европе, где-то в Австрии, по-моему, произошел случай, когда какой-то отряд военных маршировал, и нужно было пройти через мост, и они прошли строем по команде, как обычно идут. Начались настолько сильные колебания, что мост провалился. Никто никогда не ожидал. Правда, с тех пор всегда подается команда вольно, чтобы никак не в ногу шли. Так вот, это явление резонанса, оказывается, это факт чрезвычайно важный. И он касается не только таких внешних явлений, как какого-то моста, а, оказывается, наш организм сам то же самое издает определенные, так сказать, вибрации, колебания, и избави Бог, если когда подобной же такой же частоты, особенно если пик этих частот, когда совпадает с частотой вибрации наших нервных окончаний, избави Бог, потому что тогда происходит вот это явление, которое самым разрушительным образом действует на нашу психику, и начинаются эпилептические припадки. Чем объясняют это? Говорят так, что то, что я сказал, эти колебания или вибрации наших нервных окончаний, то на ученом языке это называется альфа-фаза. Вот эта альфа-фаза, так, она, оказывается, очень серьезной, несет в себе информацию. И надо быть чрезвычайно осторожным, чрезвычайно внимательным и очень хорошо контролировать, чтобы не произошло подобных явлений. В Японии сразу этим заинтересовались, приняли, конечно, серьезные меры. Не знаю, как у нас. У нас есть ли какой-либо контроль за этими вещами или нет? Но мы все слышали о так называемом 25-м кадре. И насчет этого уже были соответствующие статьи, которые как раз и говорили о том, что можно с помощью определенных технологий пропускать, например, этот 25-й кадр, который визуально не может быть заметным, но который, тем не менее, присутствуя, может производить вот такие разрушительные действия на организм, на психику, ну, на нервную систему. Вот, кстати, это один из таких наиболее ярких, что ли, фактов, который говорит о влиянии информационных технологий на наш организм, то есть на наши нервы и отсюда на все прочее, что связано с нашим организмом. Но гораздо больше и действительно худшие, если уж говорить о человеке, для которого высшим является все-таки его душа, а не тело, которое смертно, гораздо более серьезные последствия информационные технологии могут оказать на душу человека, на его духовное состояние, на его нравственность. То, что начало происходить у нас со времен перестройки, мы прекрасно это понимаем. Если когда мы находились за железным занавесом, были окружены им, то, наверное, многие, по крайней мере, прекрасно это помнят и знают, что наша общественная мораль, по крайней мере, мораль нашей публицистики, наших телевизионных и радиопрограмм, и нашей рекламы, и наших театров, по сравнению с теперешним, это было небо по сравнению с землей. До сих пор говорят: «Ой, советские мультики, какие они хорошие!» Факт поразительный. Кажется, было атеистическое государство. Кажется, религия находилась в загоне. Кажется, единственным научным мировоззрением был атеизм. И посмотрите, какая была мораль. Я говорю, общественная мораль. Соответственно, это действовало и на каждого человека. Да. И что случилось, когда началась перестройка? Все. Занавес был уничтожен, не осталось никаких границ между Россией и Западом. И вся та грязь, которая там уже давным-давно была, она, конечно, как через открытый канал, вся хлынула на нас. Эта грязь поражает во многих отношениях и с разных сторон. И, конечно, в первую очередь она действует на молодежь, на подростков и, конечно, на детей. Это соответствующим образом. Видите ли, эти информационные технологии, они, конечно, как меч обоюдоострый. Конечно, они во многом могут быть и полезны. Например, возьмите тот же театр, он может быть и полезным. Телевидение, какие могут быть замечательные программы и фильмы, но может, смотря, все зависит от того, в чьих руках, кто руководитель и кто является автором всех этих программ. Сплошь и рядом приходится слышать, что многие наши даже замечательные оперы, которые были демонстрировались в советское время, сейчас переделываются, причем очень основательно, и приобретают характер буквально чуть ли подчас не порнографический. Порнография просто вливается мощным потоком. Все именно переделывается. Не новые создаются, но создавайте вы себе что-то новое и пичкайте там этой дрянью, грязью. Нет. Нет, та же самая, какое-нибудь сказание о Граде Китеже. Изумительная просто опера была, ну, замечательная. Так, нет, надо ее исковеркать, надо ее извратить. Вот что происходит. Все зависит от того, в чьих руках находится это. Это влияние вот этих всех информационных систем, конечно, огромно. Что происходит с интернетом? Ну, мы же все понимаем. Уже заговорили не о чем-нибудь, заговорили о зависимости. Сам уже термин приобрел специфическое значение. Всем понятно – зависимый. Многие просто не знают, что делать, когда ребятишки сидят, уткнувшись в эти айфоны, в эти айпэды, и их не оттащишь ни от чего. Причем не просто независимо от этих инструментов же, от этих технологических штучек, а что смотрят, чем напитываются, какую атмосферу они глотают, совершенно ясно. И нет фактически никакого контроля. Да и трудно установить контроль, учитывая, что интернет, он действительно без границ. И любая гадость. Да, сейчас становятся доступны для кого угодно. Вот в связи с этим и приобретает, конечно, чрезвычайно серьезный характер. Первое, значит, на каких направлениях так идет воздействие информационных систем на сознание человека. Второе, что можно сделать? Что можно предпринять в конечном счете для того, чтобы как-то противодействовать разлагающему влиянию этих потоков? Ну, вот один из наших, я бы сказал, замечательных, ну, социологов, что ли, да, писателей, публицистов, Кара-Мурза, в своей, я бы сказал, очень интересной работе, который назвал «Манипуляция сознанием», пишет о том, что мы вступаем в сферу, в ту эпоху жизни, когда уже покорение народа, власть над народом, над каким угодно народом, уже будет и уже начинает совершаться не просто с помощью оружия, как это было в какие-то, так скажем, добрые, конечно, в кавычках, времена. Нет. Теперь совсем другая система, другое оружие. Манипуляция сознанием. Эксперимент по манипуляции сознания проведен уже в очень-очень во многих точках. Возьмите, что творилось в Ливии, Ираке, в Египте, теперь на Украине, в Афганистане, всюду. Всюду, правда, одна рука. Все один источник. Все уже все знают, и Америка этого и не скрывает, не только не скрывает, а сама прям активно участвует и показывает. Все как совершается же, не просто же путем военных каких-то действий. Военные действия уже оказываются только, ну, помощниками, что ли, или отдельными инструментами. На самом деле все решает пропаганда. Вот эта манипуляция сознанием, когда внушаются людям заведомо ложные совершенно идеи, но как? Вся суть-то как? Если скажешь, что дважды два – это пять, все это отвергнут. Ну, конечно же. Ну, кто же это примет? Нет. Вся суть обработка сознания заключается в том, чтобы суметь внушить так, чтобы человек это принял как свое собственное, как действительно разумное, как правильное, как наиболее полезное, и начал действовать в этом отношении. И мы видим, происходит вот то, что часто у нас называется всякими оранжевыми революциями. Вдруг ни с того ни с чего начинаются какие-то протесты, какие-то манифестации, какие-то активные выступления, набирается количество какой-то людей, причем такие энтузиасты, конечно, там ясно, что это происходит только совне, кажется, стихийное явление. На самом деле ведется очень разумная, интенсивная, подготовленная работа, идеологическая работа. Вообще, слово «манипуляция» же понятно, что это значит что-то хитрое сделать так, чтобы человек кажется, как, знаете, как в карточной игре говорят мошенники, кажется, все тебе, все чисто, а на самом деле ты в проигрыше, ты все проиграл на свете. Обман. Вот это и есть, так сказать, манипуляция сознанием. Эта технология достаточно действительно тонкая, но разработанная. На это брошены колоссальные средства, и все это продумано, а не как-нибудь. И в частности, пресса, особенно, конечно, теперь интернет и телевидение, конечно, являются решающими инструментами этого воздействия. Я-то сказал, начал, что в Японии произошло. Это воздействие на организм. Но это же теперь, даже я вам скажу, это уже мелочь. Это уже... Что там говорить об организме? Говорят, сняв голову, по человеку уже там дальше не плачет. Так? Что там я забыл? Ну, вы знаете. Так вот и здесь. Что там организм? Тут же целые народы подвергаются невероятным вещам. Какие ужасы там творятся? Какие... Все эти эксперименты, они же носят какой характер? Кровавый характер. Всюду кровь и насилие. Это обязательный элемент. И при этом все это делают люди, которые, ну, которые, как кажется, даже и не представляли себе, чтобы даже они могли пойти на такие поступки. Вот это вот манипуляция сознанием, видимо, становится именно тотальным средством господства. Пока еще оно носит характер локальный, пока в отдельных странах, в отдельных народах. Но масштабы расширяются, и уже можно предвидеть, что это будет носить общий мировой характер. Потому что эти технологии, они идут все дальше и дальше. И методы воздействия становятся все более тонкими, все менее заметными для человека специально, вдумчиво, не начинающего, так сказать, рассуждать и внимательно относиться к этим вещам. Мы же легко очень поддаемся тому, о чем что пишут и то, что говорят. Очень легко. Причем все это искусно подчас делается и за, и против, а в конечном счете за, против, и идет к конечной точке той, которая нужна идеологам данного, так сказать, направления, данной жизни. То, что, знаете, называется умелая промывка мозгов с помощью СМИ, средств массовой информации, в которых теперь все больше и большее значение приобретает, конечно, те технологические возможности, которые открылись в связи с интернетом. Какие, так сказать, здесь главное, что ли, направление воздействия. Одно из самых таких ощутимых, может быть, и наиболее наглядных, связанное с пониманием свободы. Ну, кто будет возражать против свободы? Ну, конечно, никто никогда. Ну, что вы? Но ведь понимаете, что в себе скрывает? Свобода, кажется, очень хорошо, но что это такое? Помните Великую французскую революцию? Свобода, равенство, братство. Кончилось чем? Кровавыми погромами для Франции. Жуть, что творилось. Тысячи и десятки тысяч уничтожались людей, причем часто невинных, абсолютно. И все под лозунгом. Понимаете, какой лозунг? Свобода, равенство, братство. Ну, кто будет возражать против таких вещей? И попадаются люди, которые даже не подумают, какая свобода? О каком равенстве идет речь? Как возможно братство? Даже не думает, никто даже не думает, но зато звучит-то как здорово, как увлекающе. Действительно, человек прям будет бороться за эти вещи. Так вот, сейчас, пожалуй, одним из мощнейших таких двигателей или средств, если хотите, с помощью которого, так сказать, происходит буквально закабаление народов, это понятие, это термин, лучше сказать, это слово «свобода». Все, свобода. Что это такое? Что это такое? Ведь если человек просто чуть-чуть подумает, то два человека вместе, они уже ограничивают друг друга. Уже каждый из них, уже не свободен. Почему? Потому что я хочу это, а он этого. Уже сразу же начинается что? Где-то такое, какое-то стеснение. Надо вырабатывать какую-то позицию. Как-то решать этот вопрос. А если взять общество? Целый народ? Совершенно же ясно, что никакой абсолютной свободы быть вообще никогда не может быть. В принципе. Каждая свобода, она всегда ограничена. Нет безграничных свобод. А вот эти-то ограничения, вот здесь об этом-то и меньше всего разговор идет. Ведь Запад только и говорил о свободе и продолжает говорить о ней. Все оружие, которое направлено на Россию, это опять эта несчастная пропаганда свободы. У вас нет свободы. Причем все это рассчитано на что? Что даже если там есть, надо еще большего, на всякий случай, чтобы не вздумали что-нибудь ввести, какие-то ограничения. Поэтому будем кричать, кричать и кричать, что у вас нет свободы. Даже на всякий случай. Все продумано. Забыли о главном, что свобода какая-то категория. Это же нравственная категория. И здесь должны быть самые строгие ограничения. Об этом говорят государственные законы всех народов мира. Всюду. Потому законы и существуют. Существуют. С тем, чтобы ограничивать возможный что? Произвол. То есть понимание того, что что хочу, то и делаю. То есть само существование законов говорит, что свобода не может быть без границ. Она действительно ограничена. С православной точки зрения, чем она ограничена? Чем ограничена свобода? Действительно, свобода, в смысле, я еще раз хочу сказать, что такое ограничена? Ограничена не в том смысле, что ущемляется она, а в том, что, как и любое нравственное понятие, оно должно быть четким и ясным, и должно быть показано, где оно кончается и начинается, и его противоположность. Так и здесь. Очень важно показать, где граница свободы. Ибо, повторяю еще раз, безграничной свободы не существует. Итак, с христианской точки зрения, я бы сказал, не христианской, а православной, потому что христианство сейчас на Западе – это уже, это очень условно только можно называть христианством. Чем ограничено? Где предел? И где дальше начинается не свобода, а как раз карикатура на нее или даже антисвобода? Православие говорит, это только любовь к человеку. Где нет любви, там нет свободы. Когда нам показывают разлагающие картины, когда мы видим по телевидению, смотрим в интернете, смотрим убийство, насилие, кровь, измену, издевательство, это что такое? Какая польза? Нет. Это любовь к человеку? Нет. Но вы слышите? Это свобода. Нет. Это уже не свобода. Это издевательство над свободой. Нет свободы там, где нет любви. Там уже начинается не свобода, а рабство. И один из великих святых православной церкви так и говорил: необузданные, невежественные, слышите, какие слова, невежественная свобода есть мать всех страстей. Ее конец – жестокое рабство. Вы слышите, как замечательно, да чего же разумный человек, это говорил Исаак Сирин. Ее конец этой невежественной, необузданной свободы – жестокое рабство, а не что-нибудь. И верно, так оно и происходит. Потому что под свободой вне христианства подразумевается ничто иное, как свобода страстей. Когда вдруг видите на экране огромными буквами сверху вниз, по диагонали, вдруг видите алчность, видите это пропаганду самых гадких вещей, это что такое? Но многие ли это понимают? Христианство уходит от людей. Православие мало кто знает. И даже не понимают поэтому, что, оказывается, под этим лозунгом свободы на самом деле что стоит? Капкан. Вот она, лежит тебе добыча, лежит. Ну, давай, хватай. Схватил и попался. Там, где свобода без любви, это действительно рабство. Во-первых, это действительно мать всех страстей. Что я хочу, то я творю. Как хочу, так себя веду. Мне не так давно рассказал один диакон, такой мальчик, который был, знаете, у ребят такой есть король, был королем, то есть, ну, главой. Это мальчишеская организация, ну, юношеской. Уже не мальчишеская организация, да, он был. Но он действительно уверовал, такой искренний человек, стал диаконом, едет в автобусе. И вот один молодой человек, свободный, начинает просто хулиганить. Вести себя просто безобразно. Все сидят, мужчина, женщина, не знают буквально, что делать с ним. Так. И он мне рассказывает: я сижу, будь я диаконом, я бы сейчас бы с ним был. И потом решил. Подходит к нему, хватает его за нос, подвел к двери. Водитель говорит: откройте дверь, и выбросил его. Ну, такой был диакон, хорош. Дверь захлопнулась, весь автобус аплодисменты. Я к чему это говорю? Вот свобода, он свободный, видит ему никто ничего ни почем. Что хочу, то и творю. Действительно, мать всех христиан называют страстей. Я не знаю, как это вызвать на нерелигиозном, на нехристианском языке. Мать чего? Я не знаю ничего, но это хамство просто, я не знаю, какое. Чего угодно, мать всех страстей. Молодец диакон. Он сумел укротить этого проповедника своим поведением этой свободы. Так вот, это одно из оружий, которое используется не только у нас, вы думаете, Это на Россию постоянно, когда был Советский Союз, постоянно это нападали, что тут нет свободы. Сейчас, хотя кажется, все у нас уж, нигде, наверное, такой свободы нет, как в России. Это на самом деле так. Нигде такого нет. Об этом стонут сейчас западные. Что вы? Там одна эта несчастная ювенальная юстиция только что делает, когда отбирают детей. Потому что там это уже закон, и жестокий закон. У нас пытаются... Закона этого нет, так пытаются все изобразить в некоторых местах и начинают это творить. Да, но, слава Богу, закона этого нет. А там, о Боже мой, это страшное дело. Мне рассказывали, вот, и американец рассказывал один, немец то же самое. В общем, это непрерывно, да и вы можете знать это, что там происходит. Причем до каких гадостей это доходит, так называемая свобода. Друг, христианская семья отказывается направить свою девочку, 19-летнюю, в школу на урок сексологии. Так, хорошо? Лишаетесь родительских прав. Ох, какая свобода! Родители не имеют права, слышите? Права воспитывать своего ребенка даже в таких вопросах, не касаясь политики, уж я говорю, не касаясь. Вы слышите, что? А там совершенно дикие вещи, о которых я просто не могу говорить, что на этих уроках, да, преподаются. И не смейте, свобода, слышите? О, действительно, она ведет к жестокому рабству. Вот это одно из направлений, так сказать, агитации рабства, но которое очень сильно действует на первых порах, пока люди не ощутили, да и потом, и до сих пор на Западе, Господи, хвастаются своей свободой, на самом деле не имея возможности ничего делать, кроме того, что только выходить на улицу и кричать. А власть делает себе то, что хочет, потому что управляет там совсем другой механизм. Вовсе не эти народные протесты или народные требования, которые просто чепуха, дают пар, спускают. Там все делают то, что надо делать. Еще один момент, с помощью который используется информационными системами и с помощью которых порабощаются люди. Я опять говорю, порабощаются, надо запомнить, информационные технологии используются для порабощения людей, порабощения их сознания, порабощения их совести, просто превращение, я не знаю уже в кого. Вы же знаете, что главным девизом масонства является что? Разнуздать, чтобы взнуздать. Все. Коротко и ясно. Никакой философии не надо. Так вот, еще одним инструментом, который пропагандируется через эти системы и который действует, конечно, с огромной силой на, прежде всего, я бы сказал, на молодежь, но не только. Это проповедь сексуальности. Что здесь происходит, по-моему, говорить нечего. Все знаем, чем наполнены и рекламы, и журналы, и телевизионные программы, и интернет. Все знают. Причина очень простая. Сексуальность – это одна из самых мощных сил в человеческой телесности. И доведение ее до состояния, так сказать, пика – оно может принести самые разрушительные последствия для каждого человека. И приводит. Как лично для него, так и для окружающего мира. И здесь уже работа идет вовсю. Здесь не только картинки, не только фотографии и фильмы. Да, здесь сама одежда, сами моды. Все работает в одном направлении. В одном и том же направлении. Обратите внимание, не правда ли? Ну, почему бы мне одеваться там скромно, еще что-нибудь? Ну, что вы? Смотрю, еще холодно, а уже девчонка идет, бедная, дрожит, но уже платье выше крыши. Но результат, конечно, все понимаем, что он самый печальный результат. Отсюда что идет? От этого гипер, так сказать, развития сексуальности. Что с семьями творится? Женится, выходит замуж. Что потом? Они уже привыкают не к этому. Не семья с их обязанностями и ответственностью друг за друга. Нет. Что главный стимул? Что главное, что в этом отношении пропагандируется? Развлекаловка. Сама семья – это так. Главное развлечение и больше ничего. Кстати, основные, я бы сказал, ну, что ли, направления западного человека, который приходит и к нам вовсю, это первое, может быть, это трудоустройство, и второе – это развлечение. Развлечение – очень широкий круг, имеет очень широкий, но развлечение. И работать только для того, чтобы развлекаться. То есть, вы знаете, что очень любопытно, полностью выбивается мысль, просто абсолютно полностью, чтобы человек не думал, не вздумал подумать о смысле своей жизни. Нет, нет, нет. Даже об этом мысли не должно быть. Какой смысл жизни? Вот, прям хватай вот сейчас, вот этот момент. Вот момент, лови, и больше ничего. До тебя через момент, что с тобой будет? Об этом никто даже не думает. И не думай! То есть идет буквально оскотинивание человека. И это кто будет объяснять? Это же надо объяснить. Все рассчитывает на что? Коварный расчет, что пока еще это подростки, пока еще хихи и ха-ха, ничего не понимают. Сейчас мы их в этот-то момент нам и надо. Ловись, рыбка! А потом уж мы с тобой расправимся. Да и не надо расправляться, ты сам с собой расправишься. Ты будешь никуда выброшенный и больше ничего. С огромной силой здесь приобретает что проблема мировоззрения. Для чего человек живет? Зачем живет? Ведь ясно, причем как живет-то? Никто же никто, вы знаете, не гарантирован, что он вот сегодня, завтра, в любой день, в любой момент может умереть. Ни молодой, ни старый. Никто. Это же все знаем, разумно, понимаю. Так, и зачем живешь? А пока можешь. Да. Что дальше? А после нас хоть потоп? После что будет? Портит свою всю жизнь, калечат люди даже этим отношением. Помните, римляне говорили «хлеба и зрелищ», и тут превращено в то же самое. Будьте вы животными, вам дадим развлечения, развлекайтесь, но не смотрите на то, что больницы переполнены. Нет больных. Одни здоровые, одни веселые, одни только спортсмены, и больше ничего. Об этом не будем говорить там. Сколько рождается уродов. Что все извращения, весь этот вольный, так называемый, образ жизни, каким патологиям приводит последующее поколение. Даже в настоящее время уже портит. Сколько портят себя женщины этими всякими медикаментами, которые принимают, особенно девчонки, которые начинают уже вести этот образ жизни, даже не понимают, бедные, что будет с ними, когда они сейчас принимают эти всякую всячину, эти гормоны. Даже не понимают. И не понимайте, и не надо. Принимайте. Все ничего. Еще раз повторяю. Сейчас как никогда приобретает значение для каждого человека, скажу даже так, просто мировоззрение. Мировоззрение. А их только по существу два. Два. Это христианское мировоззрение, или религиозное, как говорят, христианское, или атеистическое. Или я живу один раз, и в любой момент меня не будет. И я навсегда могу остаться калекой кем угодно, и больным, и калекой, и никому не нужным. Буквально. В любое время. Но на этом пути обязательно это будет. Или действительно, личность человеческая не может исчезнуть. Родившийся человек вечен, как личность. Тело – только одежда, которая сбрасывает эту личность. Но оно имеет огромнейшее значение, поскольку здесь, именно пока человек в этом теле, он имеет свободу выбора добра или зла, совести или бессовестности. Действительно, совесть – это голос Божий. И в каждом это говорит. Прямо говорит, нельзя так делать. Нехорошо. Остановись, пока не поздно. Христианство говорит, человек есть образ Божий. Это величие личности. Ты не животное. А человек, в человеке помимо тела есть душа, есть дух, есть сознание, есть ум, есть совесть. Подумай об этом, пока не поздно. Потом уже действительно будет поздно. Почему поздно? А потому что, когда человек уже переходит Рубикон, что называется, границу, переходит в своей жизни границу совести, то жду, что с личностью-то происходит. Он же не может уже, становится рабом страстей, и уже не может не делать. Если не может уже делать, он не может не думать, не мечтать. Он, оказывается, весь порабощенный этому. И особенно страшно наступает, конечно, когда тело сбрасывает, а страсти все остаются, а тела нет. Начинается ужасное и безысходное состояние. Все равно, что голодному сквозь стекло покажите жареного поросенка. Это же ужасно. Но для этих сатанистов, которые проповедуют вот эту лжесвободу, проповедуют эту сексуальность как уже как норму жизни, которая не считается ни с чем, которая нарушает нормы человеческой нормальной жизни, брак. Это же просто святое дело. Святое дело. Какие торжества всегда совершались, какие пиры по этому случаю. Какая радость какая была, а тут что? А ничего. Наступает свадьба, и идут уже скучные. А уже свадьбы нет. Если она случится, уже кое-как свой портят, отнимают у себя. Надо же запомнить, что с христианской точки зрения все то, что именуется грехом, а грех – это есть поступок против совести. Так? Это есть не что иное, как рана, понимаете, как уродство. И христианство говорит, не уродуй себя. Это же надо важно понять, потому что часто в наших книжках написано, это оскорбление Бога. Ну, конечно, Бог страдает из-за того, что я кого-то обманул. Не Бога. Бог создал нравственные законы. И каждый человек наказывает сам себя нарушением этих законов. Так же, как нельзя закон тяготения нарушать, прыгать с какого-то этажа. Так, кто это наказывает? Так, страдает человек, поломал руки-ноги, Да? Точно так же нельзя нарушать и нравственные законы жизни. Ты себя наказываешь. Поэтому прежде чем сделать поступок без совести, знай, что ты вонзаешь себе какую-нибудь, знаете ли, занозу в себя. Вот что ты делаешь. Калечишь себя. Поэтому идет страшная борьба против христианства. Вы знаете, просто поразительно, что сейчас происходит на Западе, в Америке и на Западе. Настоящая борьба со Христом, с христианством. Когда читаешь эти факты, то просто даже поражаешься. Сносят памятные все христианские святыни. Храмы уже отдаются под культурные какие-то спортивные учреждения. Люди теряют буквально свою веру, потому что христианство извращено там и извращается. Превращается в такие карикатурные формы, что уже никто туда не хочет идти. Ну, представьте себе только вот один факт только. Месса для дураков. То есть ходит толпа во главе с пастором, я говорю о католическом храме, католических, так, с хохотом, хиханьем, смехом врываются в этот храм. Да, этот настоятель, священник, выходит нам вон, рассказывает анекдоты, все хохочут, смеются. Это месса, потом они будто причащаются и так далее. И все стоит издевательство над литургией. А что вы скажете, когда папа римский, а не кто-нибудь, объявляет, что перед причастием достаточно одного часа поста, то есть не едение, как жвачным животным. Да, для коровы не пожевать, я не знаю, сможет ли они час, это невозможно. Один час не поесть. До чего доводится? До чего докатились уже? Полное извращение. Естественно, и там многие уходят от христианства. Говорят, на что нам нужна такая религия? Это какой-то абсурд. А не религия. Ну и даже чисто внешним образом идет борьба с христианством. Извращается образ Христа невероятно. Ставят всякие это программы, фильмы, постановки. Вот это вот Иисус Христос, сверхзвезда. Почему-то у нас назвали суперзвезда. Половина русского, половина английского слова. Что за чушь такая, я никак не пойму. Вот, эту карикатуру на Христа ставят, и даже у нас, представляете, и пробивается это, хула на Христа, я так думаю. Ладно, у нас просто протестуют. А почему бы не сделали, например, Мухаммад суперзвезда, что было бы? Побаиваются? Ну, Мухаммед. Ах, боятся, что христиане более спокойный народ. Попробовали вот такую оперу бы создать и там где-нибудь в Чечне или где-то еще ее поставить. Магомед – суперзвезда. Нет. А это что такое за карикатура? Если вы ее видели, то поймете, что это такое, какая-то насмешка над Христом. Эта насмешка всюду, по самым разным направлениям. На одной даже конференции пришли, там в центре зала стоит статуя какого-то, простите меня, дьявола, прям дьявольское изображение, так, дьявола, но распятого на кресте. Это было на ассамблее Всемирного Совета Церквей, то есть Экуменического Совета. Самое большее, что удалось сделать православным, когда возмутились, это Христос, да, почему же, вы знаете, он же страдал, и поэтому у него такой вид, и все. Это удалить хоть из центра зала и поставить куда-то такое, это сбоку. Ну и вообще это же отвратительно. Даже участвовать в таком собрании. Слышите? Идет борьба против Христа. Ну еще бы. еще бы, возьмите Евангелие. Здесь действительно видим высоту человеческого достоинства. Видим, что такое нравственная свобода человека, что он действительно образ Божий, а не животные. В связи с этим, ну, просто уже хотя бы несколько слов скажу. Еще одно направление, которое сейчас пропагандируется с огромнейшей также силой, и которое обязательно приносит соответствующие плоды и результаты. Все с помощью информационных технологий проповедуется. Теперь мы же понимаем все. Это идея так называемого равенства всех религий, что один Бог во всех религиях. Вы только подумайте, что придумали. Да, молодцы, я скажу, умные головы. Верно, еще бы. Один Бог. Апостол Павел пишет римлянам: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». А они же поклонялись богам. Так простите, один Бог у них. Пишет, какое общение Христа с Велиаром. Как какое общение? Так во всех религиях один же Бог. Значит, Велиар тоже Бог. Что делается? Создать единую религию. Сейчас. Что это значит? Это вот что значит. Все основные христианские положения христианской веры должны быть упразднены. Почему? Потому что представители, потому что не все могут их принять. Кто это захочет принять, там, Бог Троицы? Или что Христос есть Бога-человек? Что Он Сын Божий? Что только Его крестной жертвой мы получили возможность достижения вечной жизни, это нет, это никуда не годится. Поэтому все это нужно убрать. В единой религии не будет этого, и не должно быть этого. И вот идет создание идеи единой религии по всему миру. Одна религия. И кто выступил с наибольшей силой? Папа Римский. Первый открыл конференцию, всемирную конференцию религий. Иоанн Павел еще второй, и за ним пошли все прочие. Теперь собираются представители всех религий и под какой эгидой? Вы слышите? Под каким девизом? Что делать? Все вместе, значит, мы поклоняемся единому Богу. Как ошибался, оказывается, апостол Павел. Ой, Боже мой, да, Папа Римский лучше знает. А апостол Павел, видите, пишет, какое общение Христа с Велиаром. Вот какое. Приезжай к нам на конференцию всемирную и увидишь, какое общение. Что несет в себе эта идея? Эта идея несет очень важное – отрицание искания человеком истины. Нет истины, оказывается, никакой. Все одинаково, все равно. Нет истины, есть только мнение. Вам нравится так – пожалуйста, а мне эдак – пожалуйста. И больше ничего. То есть подрываются сами основы человеческой жизни. И все это отчаянно пропагандируется. Отчаянно. Сам брак уже во что превращается. А эти так называемые однополые связи, во что это такое? Главное, называют еще браком. Какая издевка. Как-то спросили меня, ну а как вы относитесь к этим митингам или шествиям, как их этих гомиков. Я говорю, я, пожалуй, бы, вы знаете, просто приветствовал бы, только чтобы эти процессии были такими, чтобы все шли со своей скотиной, потому что есть скотоложники, Вот это я бы приветствовал. Все бы увидели человеческое достоинство, до чего оно велико. С собаками, коровами, я не знаю, кем там, чтобы они прошли. О, как было бы замечательно. Пока еще идут только люди. Но все равно это насмешка и издевательство над человеком. Кстати, учтите, это можно говорить пока еще только у нас в России. На Западе уже за такие вещи под суд. Понятно? Под суд. Там же свобода. И если выступаете против этого, вы нарушитель закона. Слышите, какая свобода? Ну еще бы. Под суд моментально. Кем бы вы ни были. Занимаете какой-то административный пост, занимаете церковное положение. Все, моментально слетаете со всех должностей. Да. Да здравствует свобода. Ну вот так, какое же влияние, если теперь обратимся, да, какое же влияние информационных технологий на духовное и нравственное? В настоящий момент эти информационные технологии оказались в руках ненавистников человека. В основном. Да, мы это видим. Не целиком. Есть еще пока крупицы. Крупицы. И в интернете можно еще что-то найти доброе. И по телевидению иногда это бывает. И книги еще пока кое-какие выходят. Да. Да, но основное направление, конечно, все против человека, против человеческого достоинства, против его совести, его нравственности идет буквально разнуздание человечества. История, видимо, ничему не научила. Хоть бы прочитали бы в Библии, что произошло с первыми людьми, когда настиг потоп. Почему? В Библии прямо написано: «Не может мой дух пребывать в этих людях, поскольку они», там написано «плоть», то есть превратили, интересы которых стали только животные интересы. «Не может мой дух», говорит Бог. Содом и Гоморры, пожалуйста. И вообще, надо сказать, все великие империи древнего мира в этом отношении историки могли бы прочитали бы интересные бы лекции, по крайней мере, уроки они должны читать своим учащимся. Все великие империи древнего мира когда погибали? Когда нравственно разлагался народ. Нравственно разлагался народ. Духовно и нравственно. Но тогда еще эти вещи происходили локально. Теперь же, в связи с тем, что информационные технологии уже носят глобальный характер, то есть охватывают уже все человечество, и уже этот сжимается уже круг, теперь можно ожидать уже катастроф уже всемирного характера. Да, таковы законы. Законы духовного мира, которые столь же незыблемы, как и законы мира материального. Но вот есть еще христианство, еще оно говорит пока, призывает людей к жизни по совести. Не калечьте себя, призывает оно, не калечьте, ибо каждый грех – это есть рана, которую человек делает себе. Если сделали что-то, ну, кайтесь, по крайней мере, кайтесь. Иоанн Златоуст сказал: не хочешь скорбей – не греши, но если согрешил – покайся. Если не покаялся – ну, тогда терпи. Вот оказывается, какой, если хотите, закон человеческой жизни. И забывать его никак нельзя. Нельзя поступать так, как говорят, поступает страус, когда видит опасность, зарывая свою голову в песок. Так и здесь. Я ничего, что будет вперед. Мне сейчас. Ну, сейчас этот миг, да, кажется, но через миг. Законы незыблемы, и мы их, и мы никуда не можем уйти от их действий на нас. Ну, даст Бог, может быть, еще в России, еще можно, видите, говорить об этих вещах, еще можно говорить. То, о чем на Западе о многом даже намекнуть нельзя, мы еще свободны. О, какое великое благо! Мы должны просто благодарить Бога за это и следовать Ему. Спасибо вам. Спасибо вам.
Вы знаете, у нас очень разные вопросы, причем вопросы от аудитории очень разного возраста. Вот первый вопрос я хочу задать от девочки 12 лет. Почему люди боятся умирать?
Что-что?
Почему люди боятся умирать, спрашивает ребенок 12 лет.
Дело в том, что в человеке есть два страха. Есть страх биологический, есть страх душевный. Биологический страх присущ всем живым существам, потому что это естественная реакция живого организма на смерть. Естественная реакция. И поэтому в человеке это тоже есть. Но есть еще другой страх. Душевный страх или психологический страх, он зависит уже от чего? От веры человека. Если человек считает, что он живет один раз, и уже со смертью тела кончается вообще его жизнь, есть уже все его радости, все надежды, все его, может быть, счастье, которое есть, все у него отнимается навсегда, навсегда. И больше ни с кем он никогда не увидится и никого больше не встретит. Представьте себе, какой-то ужас, и умираю. Да, не позавидуешь человеку, который верит, что нет Бога, который верит, что нет души, верит, что нет вечной жизни. Не позавидуешь, бедный, какой ужас, и приходится все расставаться. Напротив, христианство говорит, нет, личность неуничтожима. И ты можешь и там не только продолжить свое существование, но еще какое. Христианство говорит, что человек не только там продолжает свое бытие как личность, но утверждает в качестве самого главного догмата, что будет воскресение мертвых. Все мы воскреснем. Все воскреснем. Воскреснем обновленными, уже с испепеленными страстями, очищенными от них. И действительно человека ожидает вечное благо. Благо чего? Сказать только надо самое главное – благо нескончаемой любви и радости. Совсем другое дело. Поэтому смотрите, что мы находим даже в жизнеописаниях некоторых мучеников. Когда их истязали, например, великомученик Евстратий говорил, «Мучения эти – радость рабам твоим». Вот даже, слышите? «Радость рабам твоим». Или когда посмотрите, например, игумен Никон Оптинский Беляев, которого остригли, обрили, посадили со шпаной. Это все. Ну, в общем, понимаете, что такое? Издевательства какие, так? Так? Вы знаете, какую записку он прислал? «Радости моей нет предела. О, что дает мировоззрение! Что дает христианство человеку? Вот оно, оказывается, где дает? Не просто говорят «там», «тогда», нет, «здесь», «вот», «сейчас». Он уже радуется, какое благо, даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Вот так. Так что нужно принять православие, и тогда не будет этого второго страха.
Спрашивает девушка, 18 лет. В одной из ваших книг я прочитала, что люди все равно после смерти будут рядом с Богом. Если жизнь здесь невыносима, если ты никому не нужна, почему нельзя самой приблизить этот момент?
Дело вот в чем дело. В чем? Оказывается, что значит приблизить этот момент? Есть законные пути, а есть беззаконные. Например, да, я могу войти вот там вот в дворец. Меня приглашают, мне спокойно открывают двери, я вхожу. А есть, попадает человек, меня не пригласили пока еще, но я хочу сам проникнуть. А там стоит стража, стоит там полиция. Я лезу. Меня говорят, ты куда? Пошел вон. Нет. Тогда начинают дубасить. И забьют. Так, посадят. Посадят. Посидишь там, потом разберутся. Ну, скажут, ну ладно, да, так и быть, да. Тебя тоже собирались пригласить. Тоже собирались. Но ты пришел раньше времени. Ты пришел незаконно. Поэтому, к сожалению, да, тебя вот избили и сколотили. Ну, теперь давай, заходи. Вот что такое, почему нельзя раньше времени. Нужно поступать законно. Так говорит христианство. Живи по совести, старайся исполнять заповеди. Но избави Бог, например, поступить. Сейчас таблетку выпил, на тот свет отправился. Ты самоубийца. И христианство говорит, что самоубийство – это тягчайшая рана, которую человек может нанести самому себе. Тягчайшая. То есть ты попытался проникнуть в этот дворец роскошный, как разбойник, как вор. Ты будешь после смерти мучим, жестоко страдать. Причем так страдать похуже, чем здесь просто, когда я никому не нужен. Потому что там все открывается во свете, там наступает свет, и там начинаются страдания, которые, как утверждают все, несравнимые даже с страданиями земными, настолько они тяжкие. Достаточно только одного. Представьте себе, вдруг полумрак или мрак, и вдруг вы оказываетесь... К вам приходит, вас кто-то хватает и начинает вас терзать. Я к чему это говорю? К тому, что надо же запомнить, что по смерти там, в том мире, все-таки сейчас еще существует две сферы. Есть сфера Божия, ангелов и света, и радости, и есть сфера дьявола. И человек, кончающий жизнь, например, самоубийством, так он попадает в сферу дьявола. И вот там начинаются страдания, которые несопоставимы ни с какими земными. Игумен Никон Воробьев пишет так. Один вид этих дьяволов уже может человека свести с ума. Я думаю, что это нетрудно все-таки понять, по крайней мере, головой. Один вид. Вот что ожидает человека, который незаконно хочет проникнуть в этот дворец радости. Это надо знать и помнить.
Алексей Ильич, как уберечь детей от сайтов, ведущих к самоубийству? Как уберечь детей от сайтов, ведущих к самоубийству?
Ну, зачем такой вопрос задавать? Каждый в семье знает. Если мы сами не живем по-христиански, то как мы можем уберечь? Ну, как это можно уберечь? Если они видят, дети, как мы злимся, как мы осуждаем своих там и друзей, и родных, и близких, как мы завидуем, как мы жадничаем и прочие всякие такие страсти, самые некрасивые или хорошие. Что мы можем, как можем уберечь? Невозможно, чтобы яблочко было хорошим, если яблоня дурная. Приходится постоянно говорить об этом. Мы все хотим плодов и нисколько не думаем о корнях. Но разве так можно? Потому именно с детьми это происходит, что нет никакого христианского, я бы сказал, воспитания. Самое большее, что делают иногда, это тащат за руку в храм. Ну, привезли в храм, и что дальше? А что дальше? А объяснили, что это такое? Зачем я должен стоять там? Да еще я ничего не понимаю. И зачем? Мы даже не думаем. Главное – привести в храм. Нет. Не это главное. А главное – объяснить человеку. Убедить, чтобы он понял. Человек – разумное существо. И когда мы этого, если не делаем, и сами не показываем пример того, что такое христианская жизнь, тогда мы ничего не сделаем. Что, насильно отнимем, что телефон? Да, Господи, ну разве это? Что вы сделаете? Ну, конечно, пока он еще маленький, совсем можете. А дальше уже, конечно, ничего не можете. Как уберечь? Только воспитанием, только объяснением, только примером, только назиданием, только доброй литературой показать. Только так мы можем, то есть трудом, а не просто так. Что-то такое раз, и все уже решили вопрос. Воспитание – это труд. Недаром же сказано, что женщина рождается спасается чадородием. Не просто тем, что она рождает ребенка, а тем, что она, во-первых, уже должна воспитывать его. Прежде всего этим, а не просто самим фактом. Вот что можно сказать по этому вопросу. Надо заинтересовать, чтобы дети действительно поняли, что православие не просто так какой-то сходить в храм, да еще причаститься. Как вот смотришь, детей несут, Боже мой, причащают, все. И даже спрашиваешь, а что такое? Что случилось? Что такое? Дети, Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Вы-то что еще хотите? Ну, чтобы не болел, чтобы не плакал, да, чтобы это... Ах, вот, оказывается, что... Понятно, Бог не нужен, а нам нужно вот, оказывается, что... Надо запомнить, только причащаясь сами, мы можем сделать, что и дети тогда, причащаясь с нами, не омрачатся. Потому что когда мы причащаем детей, а сами не причащаемся, тогда что получается? Его чистенького хватаем и в свою грязную, неочищенную душу туда опять бултых и рады. Причастили. Да, да. Вы что сделали? Вот, оказывается, что мы делаем. То несутся и несутся, а сами не причащаются. Сами редко идем. Да что же вы делаете? Хотите пользу для детей? Потому что дети, они могут причащаться от родителей. В смысле, в каком смысле? Сопричащаться им, когда родители причастились. А вот родители так детей совсем нет. Совсем нет. И это надо понимать. Но, к сожалению, действительно, об этом мы мало слышим. А дело-то серьезное. И в результате мы часто детей-то причащаем, чуть ли не подчас каждое воскресенье, а они остаются бедные. Какими? До 13 лет. А потом, где они, дети? Как где? На дискотеке. Да. Ой, а мы думали, что они в храме. В храме уже редко увидишь. Почему? Нет научения, никакого научения, чисто внешние формы. Надо запомнить, причастие – это не магия. Это не магия, а это таинство. А таинство возможно только тогда, когда Господь дает благодать. А Он благодать дает, когда? Когда действительно есть благоговейное благоговейное принятие его. Кого? Тот, кто понимает и разумеет. Ребенок не понимает? Вы тогда должны заменить это понимание и это разумение. Тогда и ребенок действительно получит духовную пользу. Это просто в качестве иллюстрации одного из тех моментов, что необходимо нам делать, да, чтобы избавить людей, детей своих от многих нежелательных моментов. Вот так.
Пожалуйста, вопросы из зала.
Гвардии сотник Центрального казачьего войска Дубовский. Я хочу продолжить тему суицида. Значит, в вашей лекции сейчас прозвучало, что самоубийство, что грех, грех – это поступок против совести. Хорошо. Так, а как поступать с теми девочками, которые, вот насмотревшись по интернету, идут, забираются на крыши домов, лишают себя жизни? Это одно. Теперь, как осудить или рассудить вот тех командиров, военачальников, которые, проиграв сражение, или чтобы не попасть в плен, или чтобы не испачкать честь офицерскую, пускали себе пулю в висок? Или тот же капитан корабля, который последним уходил на дно вместе с кораблем? Как быть с ними?
Хорошо.
Еще подожди.
Ну, я же забуду. Да, так много.
Ну, ладно, хорошо.
Да, с девочками уже ничего не сделаете, они уже прыгнули.
Нет,
слушайте, я же вас слушал. Слушайте, ничего не получается. За них будут ответственны, во-первых, родители в огромной степени. Девочки эти, я надеюсь, те, которые не понимали, что делали, а делали, считая, что из каких-то добрых побуждений, не беспокойтесь, Бог есть большая любовь, чем мы. И Он лучше рассудит, что будет. В отношении капитана, ушедшего на дно, я вам скажу, честь ему и слава. Так же, как и тому командиру, который, будучи окруженный и зная, что упускает даже пулю в лоб, чтобы потом не стать тем человеком, который под пытками будет потом расскажет то, что надо. Он также герой. Вот так.
Герой. Молиться за них можно?
Не можно, а нужно.
Спасибо.
Пожалуйста, еще один вопрос.
Добрый день. Я вот в преддверии Светлого Христова Воскресения хотел бы спросить. Вот нам, ну не нам, а как водится, Иуда-предатель, да? Он, значит, предал Христа, когда там в Гефсиманском саду. Но немножко волнуюсь, потому что часто видел ваше выступление по телевизору как прекрасного методиста. Так в чем его предательство? В принципе, он же Иисус-то и не прятался ни от кого. Спокойно ходил, проповедовал по Иерусалиму. В чем он его предал-то? Ну, понятно, там указал его место. Так он и не прятался ни от кого. Его найти было не так сложно. Ну вот, все.
Но это также можно рассудить о любом убийце. Почему-то мы убийство и предательство всегда называем преступлением. И то, что в данном случае сделал Иуда, именно он совершил такой поступок. Вот. А тот, что уже со Христом, он и пришел для того, чтобы пострадать. Для того. И вот нашелся тот, кто, оказалось, это сделал. Вы не думайте, что это произошло случайно. Иуде было дано все возможное, чтобы он не совершил этого. Чтобы не было потом того, что Иуда сказал, а вот я что, я не знал, я... Нет, голубчик, ты видел все чудеса, все знамения, все ты видел. Видел, что это Христос, а не кто-нибудь. И тем не менее, ты все-таки это сделал. Вот за это ты отвечаешь. А что жертва Христова? Христос и пришел для этого. Вот так. Вы знаете, я вам скажу. Вот, например, сейчас введут смертную казнь. И вот возьмет человек, сидящий на моем месте, скажет, вот у нас ввели смертную казнь. Будем платить огромную зарплату. Ну, я не знаю, какую. Ну, допустим, хотя бы 100 тысяч, ну, 200 тысяч, ну, 500 тысяч в месяц. Так? Вот зал сидит. Так? Кто согласен быть палачом, расстреливать? Никто не встает. О, интересно-то. 500 тысяч в месяц не хочешь? Да, может, ты в месяц всего один раз и расстреляешь. А один стоит, ой, я согласен, и за 10 тысяч расстрелять. Хорош, голубчик. Вот кто такой Иуда. Да, Христос пришел для этого дела, и это совершилось бы. Но горе тому, кто оказался тем человеком, который согласен на это мерзкое дело. Вот, оказывается, в чем дело. Вот так и все.
Алексей Ильич, как развить у ребенка потребность в молитве?
Вы знаете, как научить ребенка играть на скрипке, чтобы отец и мать, как могут научить, отец или мать, если они сами не умеют играть? Возьмут скрипку, да не так. Возьмут смычок, да совсем не эдак. Начнут, если проведут, там ужас, один скрип. Да неужели можно научить ребенка молиться, не умея самим молиться? Вот в чем беда-то. Когда мы молимся? Только когда у нас болячка какая-нибудь скочит. Тогда мы, ой, Господи, исцели, о чем молимся? Посмотрите, что вот я видел как-то фильм, ну, фрагментик фильма о Матроне. Все до одного свидетели выступают. Ой, я был покалечен, я сломал ногу, я был при смерти, я был, у меня то-то, и все ты. О чем говорит? Никто не сказал, ни один, что я сгорал от зависти, а обратился, и у меня как рукой сняло. Ни одного. Да вы что? Какая зависть? Какое осуждение? Какое тщеславие? Какая гордость? Что вы? Об этом люди идут? Да? Нет. Это, Господи, нам не нужно. Мы святые, а вот у меня печенка болит, селезенка болит, вот это да, тут я побегу к кому угодно. У Матроны, пожалуйста, Матроны, колдун, пойду к колдуну. Вы слышите? Так и здесь. Если мы сами не научимся молиться, никогда мы не научим ребенка. Будем ее так же молить, сыночек, чтобы тебе быть лидером. Да, чтобы у тебя были пятерки, подумайте, ужас какой. Да, чтобы ты был лучшим и так далее. А лучшим что значит? Лучше, чем другие. Ох, как мы ради... Как Бог радуется, что наш ребенок будет весь пронизан тщеславием, тщеславием. Называется православные. Какой ужас! Какой ужас! Конечно, мы не научим. А если научим так молиться... то да избавит Бог. Так молились все язычники. Так все язычники молились только о земных благах. А святые говорят, не только святые, церковь говорит, что мы должны верить, что все, что с нами происходит, это есть самое лучшее. Но как это понимать? Если я шел и упал в грязную лужу, и лучше. И что, я должен лежать теперь в ней? Ну, нет, не должен, конечно. Должен встать и начать что-то такое отряхиваться. Так и здесь. Что-то с тобой происходит? Да, это лучшее на данный момент. Ты должен опомниться. Господи, так что же такое-то со мной происходит? Каяться нужно. Какие врачебные меры принимать? Пожалуйста. Это совсем никакого греха нет. Но должны обратить на что внимание? Не исцели меня, Господи, а сказать, Господи, благодарю Тебя, да будет Твоя воля. Я сознаю, что я достойную по делам моим получил. Помилуй меня, прости меня. Вот о чем надо молиться. А не о том, чтобы моя селезенка стала здоровой. У нас все наоборот. Все наоборот. Вместо того, чтобы действительно, Господи, прости меня, я действительно достойно и по делам моим получил. И тогда Господь действительно помилует и поможет. А мы нет, нет. Грехи – это ладно, чепуха. Да и никаких грехов-то у меня особых нет. Вон, хуже меня там полно. а мне селезенку мою исцели, Господи, во что бы то ни стало. Вот тогда мы научим детей молиться, что они действительно хуже нас будут в 10 крат. Молитва только истинная та, которая соприношена с покаянием в грехах. Вот что. Молитва без внимания, вычитывание молитв – это магия, а не молитва. Не смешивайте, пожалуйста. Все язычники читали всякие молитвы. Там не важно было как, главное, что прочитать и когда прочитать. И у нас тоже так. Ой, какую молитву надо читать? Вот в уши стреляет. Господи, Боже мой, какую молитву? Какому святому нужно молиться? Пятка зачесалась. Ну подумайте только. Классическое язычество. Но человек носит православный крестик. Ай-яй-яй. Да, научить детей молиться – это великое благо. Но для этого надо действительно учить и говорить. Вот ты прочти, вот ты видишь, вот маленькая молитва, Богородица, Дева, радуйся. Прочти с вниманием, не рассеиваясь. Просеялся? Давай еще раз. Или молитву Иисусову хотя бы краткую. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ну, давай, давай, да, вместе давай, не рассеиваясь, вместе, вот как можно. То есть учиться самим и уча детей совершать молитву с вниманием и покаянием. Тогда мы научим. Вот так.
Алексей Ильич, у православных, мусульман, буддистов разные представления о рае. Хорошие православные, мусульмане и буддисты наследуют свой рай?
Рай есть всего один на свете только. 10 раев нет. Так же, как и нет 10 богов, а есть один. Только христианство говорит об одном, а там говорят о другом. Ну, о чем там говорят, более-менее все представляют. А о чем христианство говорит? Царство Божие – рай. Христос сказал, внутри вас есть, не на Марсе, не на Венере, а внутри вас, подумайте, вот это да. Исаак Сирин, святой, пишет, постарайся войти вовнутрь твоего сердца, и там увидишь Царство Небесное. Ибо то и другое – одно и то же. Вот, оказывается, рай. Ну, неужели мы не понимаем, что такое рай? Это действительно царство радости и любви, которое где? В душе человеческой же. Вот человек, когда рад, весь, прям в восторге, вот он уже может сказать, что такое рай. И больше ничего ему не надо. Помните, вот в Фаусте, когда мгновение, остановись. Вот, оказывается, вот это изображение примерно того состояния. Оказывается, вот что такое рай, Царство Небесное. Это внутреннее состояние души, очищенной от всяких пакостей, от страстей. Потому что только очищенная душа способна принять Бога. Бога. А Бог есть любовь. А выше любви ничего нет. Ничего нет. Вот он рай. Но по воскресении из мертвых, конечно, человек будет переживать эту радость, это блаженство не только душой, но и телом. Вот так. Вот какой рай христианский, и он единственный для всего человечества, а нет никаких других раев – мусульманского, буддийского и что-нибудь в этом роде.
Пожалуйста, вопрос из зала.
У меня вот есть такое в другой плоскости, он какой-то идет. Вот у меня есть опыт свой сложился. У меня вот друзья, они священники в Твери, да, когда-то вот у меня есть грань вот выбором супруги своей, там где-то вот как-то выбрать ее, найти, или идеальное спасение, это монастырь, просто ничего не думать там, ну как-то вот. У меня, я женат сейчас, ну как, слава Богу, а есть ли вообще какая-то грань? Просто когда у меня было свое время, мне батюшки, которые сейчас, они в Твери служат, они говорили, что... у тебя жена будет золотая, если ну, мы тебе сестру милосердия найдем.
У меня вопрос. Если... Они прозорливые, да?
Нет, нет, не прозорливые. Я просто вот, есть ли какая-то грань, вот как найти вторую половину? Какая она? Как вот?
Так
как...
у вас же есть, уже говорите.
А, нет, нет, нет. А вы поясните, пожалуйста, еще? Алексей Ильич, есть ли какая-то грань здесь, вот планка, как с чем едят, рецепт какой-то? Поясните, пожалуйста, Алексей Ильич. И второй вопрос, Алексей Ильич.
Сейчас, в отношении первого. Ничем не смогу помочь, не знаю.
Так, Алексей Ильич,
следующий вопрос.
Спасибо. А второй вопрос короткий. Есть ли у вас любимый святой или святые? Спасибо большое.
Пожалуйста, эти вопросы спрячьте. Никаких личных вопросов. Только то, что имеет значение для всех нас. У меня еще бы все святые любимые.
Спасибо.
Алексей Ильич, еще вот один вопрос я задам. К сожалению, вот у нас время уже заканчивается, и я хочу сказать, что мы не все вопросы смогли задать, старались выбрать самые общие. Возможно, что в интернете, вы сможете найти вопросы в интернете, вынуждены адресовать именно туда, на ваш сайт, найти ответы на другие вопросы. И еще, когда вы будете уходить в фойе, в холле, вы сможете получить книги Алексея Ильича в подарок. Возможно, какие-то ответы есть в этих книгах. Итак, Алексей Ильич.
А что такое сказал насчет интернета? Что, мне по интернету задавать будут вопросы?
Нет, я посоветовала внимательно обратиться к вашему сайту. Вы же сказали, что в интернете еще можно найти крупицы хорошего.
Я просто
сказала, что именно там эти крупицы в основном сосредоточены.
Все. Только ни в коем случае да, не подумай, что по интернету можно мне задать вопрос, потому что я тогда буду погребен от множества вопросов. Так же вот так. А я, видите, испугался сразу, даже начал пить. Сразу.
Итак, наш финальный вопрос. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как обрести православный смысл и цель жизни?
Тот, кто ищет, тот найдет.
Да, пожалуйста.
Можно?
Алексей Ильич, хочу поблагодарить вас за ваши лекции. Я очень внимательно слушала много лет. И вот вам пример, кто не верит. Я так хотела 1.5 года увидеть вас. Вот
так,
вы здесь. И так получилось, что и я здесь.
Ой, Боже мой.
Вопросов нету, я все вопросы нашла в интернете, на лекциях.
Прошу вас, никаких личных, только
не
вопросы
могу.
Важные.
Ну,
да.
Не могу.
Да, не нужен.
Можно вопрос, да. Алексей Ильич?
Да.
Вот если человек не христианин, не ходит в храм, но живет как бы по заповедям Божьим, праведно, может, ну не совсем праведно, ну, может, по заповедям Божьим. Живет хорошо.
Неправедно, но по заповеди. Это замечательно вообще-то.
Ну, праведно мы все не живем. Да. Очень тяжело же быть праведным. Вот.
По заповедям легче. Правильно. Так.
Ну, он попадает в рай или нет?
Ну так, ну хорошо, да. Так, пожалуйста, прошу вас, да. Так, в чем вопрос?
Может этот попасть человек, если он не христианин, не ходит в храм, но живет все-таки по заповедям, вот, он попадает в рай или куда-то там еще?
Я бы очень советовал думать не о рае, а о спасении. Это, к сожалению, в нашем словоупотреблении эти понятия подчас носят разный смысл. Рай – это какая-то уже обитель, знаете, там сад, деревья, цветочки и я не знаю, что еще. Да. Спасение – это чистота души от всякого зла, прежде всего, от бессовестности. Вот в чем дело. Апостол Петр после одного случая, не буду сейчас пересказывать, сказал такие слова. «Всякий, делающий правду, приятен Богу. Слово «приятен», наверное, говорит о том, что то есть ему открывается возможность спасения. Вот так.
Спасибо.
Алексей Ильич, на своей лекции сегодня вы отметили то, что на Западе католической церкви христианство практически забыло уже Христа, и Христа там нет. А мы сейчас видим с горечью, что у нас без нашего ведома сверху насаждаются те же ценности, что и на Западе. Мы видим, как православные священники совершают против всех канонов совместные молебствия с протестантами, с католиками, и там же и присутствуют и православные священники. И экуменизм, мы знаем, что двигается сверху, от руководства православной церкви. Скажите, что мы, православные христиане, которые, что называется, вот находимся в храме, что мы можем сделать, чтобы не было вот этого вот насильственного против нашей воли насаждения экуменизма в нашей церкви? Спасибо.
Я вам скажу так. До тех пор, пока нас никто не заставляет молиться вместе с католиками, с протестантами, до тех пор, пока нам никто не приказывает служить, например, батюшкам, вместе с католическими патерами и протестантскими пасторами, до тех пор, пока нас не заставляют вводить в наши молитвословы, в наше богослужение всякие католические, протестантские штучки, то есть до тех пор, пока мы свободны в том, чтобы и молиться, и жить по-православному, мы можем оставаться ими. А в том, о чем вы говорите, так, я вам скажу, что каждый человек ответит за свои личные прегрешения или ошибки и грехи. Каждый ответит, потому что каждый по-своему понимает очень многие вопросы же. Вы же понимаете. Мы же по многим вопросам у нас могут быть разные мнения. Так вот, если они согрешают, то они и ответят. Давайте мы думать о себе и не поддаваться экуменическому духу. И тогда мы спасемся.
Вечер добрый. Ваше мнение по поводу вот священников сейчас показывают по телевизору тоже. Они как бы с гитарами песни поют. Как вы на это смотрите?
Ну, я вам скажу так. Вот недавно мне прислали что-то такое где-то на одном приходе. Даже целый хор, так, женщины, девушки перед алтарем стоят и поют чего-то, пританцовывают. Потом даже показали этого батюшку. Ну, у него прям вид весь действительно протестантского пастора. Что же я могу сказать? Это печально. Печально. Конечно. Зачем же это? Храм мой, дом молитвы. Храм, дом молитвы. Сам Господь же сказал. И поэтому в него вносить такие вещи – это, конечно, очень нехорошо. Ну, а смотря что показывают. Вот подчас действительно священники, ну, в облачении, с крестами, это с гитарами. Мне кажется, это уже, это, конечно, перебор. Ну, зачем же это? То, что священник может, пожалуйста, исполнять какие-нибудь, допустим, даже псалмы. Помните, пророк Давид исполнял? Или он, иеромонах Роман, знаете, такие у него очень, подчас бывают очень, очень хорошие такие вещи, бывают. И вот я не помню уже фамилии одного священника, у него действительно такие очень хорошие прям молитвы и покаяния, даже молитвы там на мотив молитвы Иисусовой даже может. Ну почему же? Музыка в этом плане, ничего противного нет. Беда, если начнут это, знаете ли, с крестами в рясах, если какие-нибудь веселенькие штучки напевать, да, вот тогда это начнется беда. А если это вполне соответствует и духу, и молитвенному настроению, и вообще просто молитве, то почему же? Почему же? Мы в церкви поем. Даже в церкви поем, представляете? Да, вот так. Так что надо тут быть очень осторожным, смотря что. Опасно, я еще раз говорю, когда начнут уже петь вот светские всякие вещи, там, ну зачем это делать? Зачем соблазняться и соблазнять это? Ну разденься ты, пожалуйста, хорошо, хоть без рясы, без креста, если что-то тебе хочется уже спеть такое, но надо смотреть, что. Это ой, как много значит, что петь и как петь. Вот так. Но в храме, конечно, вот то, что я увидел, я был просто поражен, и это, конечно, уже беда. Это уже такой протестантизм. Стоят, пританцовывают, и, знаете, своими фигурами покачивают. Все-таки совершенно эти песни поют. И это уже, знаете ли, вроде вот тех, которые, помните, там в храме Христа Спасителя там что-то получается вот то же самое. Вот это уже беда. Но я не знаю, приняли ли против них какие меры. По-моему, никаких. Это очень печально.
Я работаю психологом в школе. Иногда с духовных всяких ценностей говоришь с ребенком и говоришь о вере. А он говорит, я неверующий, я в это не верю. Как строить разговор правильно?
Вы знаете, на такой вопрос очень трудно отвечать, потому что что не человек, то разные психологии. Один вдумчивый ребенок, ему можно действительно начать задавать вопросы. Другому, может, не задавая вопросы, отвечать. С одним можно разговаривать, а у другого дух протеста. Вы знаете же, это же очень трудно так вот просто так сказать. Но один есть общий принцип. Очень бы хотелось, чтобы ребенок спрашивал. Это бы очень, конечно, хорошо. Или, по крайней мере, спровоцировать на вопросы, чтобы он задал. И чтобы ему, именно чтобы отвечать, а не просто так брать и его начать что-то такое там, ну, говорить ему. Это очень важно. Потому что когда спрашивает человек, то здесь он и воспринимает. Да. Вот так. Но надо исходить из тех вопросов, которые у него возникают. С них нужно начинать. Вот так. Но скажу вам, еще раз повторю, невозможно научить человека вере и православию, если он не видит примера православной жизни в тех, кто его учит. Невозможно. Это сразу перечеркивается. Ну, представьте себе, пришли гости. Папа и мама с ними разговаривают, все кажется хорошо, дружно. Гости ушли, и вдруг ребенок слышит, вдруг папа и мама что начинают говорить о них? Такие вещи, ругать их, прямо оскорбительные. Он в полном недоумении. Это что же такое? Дети очень восприимчивы к чувству справедливости, к чувству правды, очень реагирует на лукавство, на ложь, на лицемерие. Вот. Поэтому мы, мне кажется, никогда не научим православной вере, если не покажем примера действительно такой вот такой правильной жизни. Это нужно иметь прежде всего.
Алексей Ильич, вот батюшки благословили такие два вопроса задать, специальных, сложных. Каждое утро, читая 50-й псалом, мы даем обещание «научу беззаконные путем твоим». То есть я обещаю сама заняться обучением беззаконных. Может быть, это ошибка перевода, и следует читать «научи беззаконные путем твоим»?
Нет, никакой ошибки тут здесь нет. Дело в том, что пророк Давид, он же был действительно тем человеком, который и научал детей. И я вам скажу, что все мы до единого человека, я сказал так, до единого православного человека слышим заповедь Христову, шедше, научите все народы, крестящие их и так далее. Научите. Как научить? Вот об этом только сейчас мы говорили. Тот, кто не имеет образования, не имеет знаний, но он может учить, то есть показывать пример. Слушайте, самое лучшее же научение – это пример жизни же, а не что-нибудь. Тот, кто имеет какое-то образование, понимает, кого, может быть, спрашивает, особенно священники, к ним же обращаются с вопросами, Вот здесь нужно исполнить заповедь. Научу, Господи, помоги мне, дай мне мудрость, чтобы действительно ответить человеку надлежащим образом, чтобы дать ему хлеб, а не камень, в ответ на его вопросы. Так что да, научу беззаконный. То есть этим самым что мы говорим? Да, если, Господи, произойдет это, мне зададут вопрос, я окажусь в какой-то среде, вы знаете, то, конечно, я постараюсь сделать все, что я могу. Вот один случай был, например, такой, где-то за границей, значит, светская делегация, среди них один такой православный был человек, преподаватель, и был рождественский пост. Вот они сидят так по 4 человека, и вдруг, значит, один из светских протягивает этому православному там что-то мясное. А другой говорит: «Ты что, не знаешь, что у них пост?» И вот этот человек тогда подумал, что было бы, если бы он принял это мясное и стал есть, как бы он соблазнил этих людей. Представляете? Как мы можем соблазнить подчас людей, мало понимающих? У них же пост, ты что им пока? Понимаете, какие вещи? Так что научение имеет много различных, так сказать, способов. Вот уже вам научение. Он недавно мне, буквально вчера, звонит один митрополит. Да, он лежал в больнице. Да, и ему там предлагали, в больнице лежит человек, все, и все. Он нет. Он говорит: у нас пост, нельзя. Какое благотворное, это, вы знаете, пример, какое благотворное воздействие это произвело на окружающих врачей. Во, это да, у них пост. Видите, как здорово. Так что научение может носить разный характер и словом, и примером, и поведением. Всем надо. Так что действительно научу, Господи, благослови меня, помоги мне. Вот, ты говоришь, да, научу, если только ты мне поможешь. Вот так.
Алексей Ильич, у меня возникла проблема с молитвой «Да воскреснет Бог». В этой молитве мы обращаемся ко Кресту Господню, как к одушевленному существу, которым он не является. Такое обращение вполне нормально для поэтического произведения, но молитву трудно воспринимать как поэтическое произведение. Если всерьез обращаться ко Кресту как к существу разумному, то это уже граничит, если не с ересью, то как минимум с богословской ошибкой. Как быть?
Быть очень просто. Чем заканчивается эта молитва, когда к Кресту мы обращаемся? Чем заканчивается? Силою на тебе пропятого Христа. Вот, оказывается, чем крест Господень – силою Христа, а не самого по себе, не того же креста, который на обоих у меня там висит, или на ковре там всякий, или где-нибудь на картинке всякие крестики в качестве украшения. Нет, для нас крестом является не просто крест, само по себе две палочки горизонтальные и вертикальные, ничего подобного. А тот, кто является знаком, символом распятого Христа. И здесь, в этой молитве, прямо сказано: «Силою на тебе пропятого Христа», а вовсе не самого по себе Креста, как такового. И тот человек, который действительно обращается ко Христу и крестит, например, кого-то, себя ли крестит, другого ли, он должен понимать, что это крест не магическая сила, это не магия, а этим самым мы просто крест употребляем как вот символ того спасения, которое совершил Господь ради нас. И Его силою, Господи, благослови и помоги и спаси. Вот так.
Алексей Ильич, есть ли душа у растений? Очень просили задать хотя бы вот один вопрос. Есть ли душа у растений? Задаю первый.
Да. Надо же понять, что такое душа, а потом уже говорить, есть ли она или нет. Вот в чем дело-то. По-гречески Душа – это психия. И в древнегреческом философском мире господствовало такое воззрение, что существует изначально души. Слышите? Души. Но в том мире, в горном. Но если там душа согрешает, то она посылается в какое-то тело. Разные тела, в зависимости от греха. Какое в тело человеческое, какое бегемота, какую прекрасную розочку. Это не важно. Но в соответствии с грехом она посылается сюда. Вот на земле она оказывается вот в таком вот одеянии. И вот здесь, поскольку земная жизнь, она всегда сопряжена с какими-то скорбями, так сказать, несчастьями, страданиями, то здесь она искупает этот свой грех и потом по смерти этого живого, да, возвращается в горний мир. Вот таково было, да, понимание у древнегреческих философов. Кстати, это понимание даже отчасти заимствовал и наш один богослов, богослов Ориген. Ошибочное, кстати, понимание. Ошибочное. Вот. С христианской точки зрения, да, душа – это жизнь. Если у кого есть Новый Завет, и вы когда читаете слово «кто душу свою положит за друзей своих», вдруг раз там стоит крестик, и посмотрите подстрочник, и там написано «душа – это жизнь». Жизнь. Так есть жизнь в траве? Ну, а как же, конечно, есть. Вот это и есть ее то, что мы называем душой – это жизнь. То есть живое. Вот. Но как мы же видим, насколько различны уровни жизни. Одно дело – растительный уровень жизни, другой там, например, животный мир жизни и так далее. Видите, сколько уровней? Значит, соответственно, можем сказать, вот эта душа, да, имеет многоуровневое состояние. И в растениях, да, это есть, но совсем не та душа, что у человека. Даже не та, что у животного. Слышите? Совсем не то. Совсем это свое. Самый низший уровень. Да, только и всего. Так что можно не беспокоиться. Можно съесть морковку, ничего.
У нас есть вопросы из зала, да, я правильно понимаю?
Вот часто в беседах перед крещением люди иногда скептически настроены, спрашивают, почему в православной церкви крестят детей? Потому что протестанты крестят детей. Потому что протестанты ставят первым условием крещения понимание человеком того, что происходит. И, конечно, часто и люди верующие, да, они этим вопросом тоже задаются. Почему мы крестим детей, которые пока еще не понимают?
Угу. Хорошо. Ну, первое я скажу вам. Вы употребили общее понятие «протестанты». Например, я сам присутствовал, когда лютеране крестили детей. Это баптисты не крестят, а лютеране крестят. Так что протестанты очень разные. У них направлений множество. Вот. Если же говорить по существу, то здесь две практики. Одна практика, когда крестили только взрослых. Или почти, ну, практически почти всегда крестили взрослых. Эта практика продолжалась долго, несколько веков. Еще в IV столетии, например, мы знаем, вот праздник, три святителя – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Они все крестились в 30 и под 30 лет. Константин Великий и многие другие, потому что считали, что действительно Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Поступали так. Но постепенно мы видим следующую практику. Сначала в западной половине, то есть в Италии и западных церквах, в Испании, там, в Германии. Так уже в V веке вошло крещение детей. Почему? Ну, крестится взрослый, крестим и детей. И так постепенно вошло. На Востоке, то есть это Греция, вот это Византия, империя, Византийская империя, Здесь крещение детей вошло только к IX веку. То есть 800 лет была практика крещения такого взрослых, потом взрослых и детей, и, наконец, вошла практика к IX веку крещения детей. Вот так, видите, это постепенный процесс. И стало две практики. Но если говорить по существу, то, конечно, крещение – это же таинство, и его нужно принять сознательно. Надо показать веру, а не как же нибудь крестить. Но уже наша, например, практика настолько она стала всеобщей, что уже трудно уже говорить о том, чтобы перейти к практике только взрослых. Но стараются, по крайней мере, хотя бы просвещать крестных, хотя бы родителей, чтобы они, поскольку берут на себя ответственность, они же берут ответственность на себя. Какую? Отрекаются от сатаны и всех дел его и обещают Богу добрую совесть. Кто они? Вот он, младенец, ничего не понимает. И я за него говорю, отрекаюсь. А он через 15 лет скажет, а что вы меня спросили? Да пошли вы. То есть я беру на себя, слышите, какую ответственность? Крестные или родители, огромную ответственность беру на себя, когда я за него вдруг говорю. Поэтому действительно надо относиться бы к этому очень серьезно. Есть действительно те родители, которые именно говорят, постарают приложить все силы, чтобы воспитать человека в христианской вере. Ну, пожалуйста, если же у вас нет этого, то будьте осторожны, потому что святые отцы пишут по этому поводу страшные вещи. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет прямо: те, которые крестились, те дети, которые крещены, но затем в своей жизни не жили по обетам крещения, понесут неизмеримо большее наказание, чем некрещенные дети. Прям черным по белому. И не только он. Наш Игнатий Брянчанинов пишет, святитель, какая польза от крещения детей, он даже так, слышите, я его прям цитирую, какая польза от крещения детей, если они ничего не осознают, что с ними делают, и когда вырастают, продолжают жить, как язычники. Он выражается более мягко, какая польза. А Симеон Новый Богослов прямо говорит о том, что последует гораздо большее страдание, чем некрестившиеся. Вот видите, какое дело. Ну, попробуйте вы сейчас сказать кому-нибудь это. Ну, что вы? Главное – крестить. Верующий, неверующий – неважно. Какого бы крестного кто бы согласился, а он еще и креститься, наоборот, не умеет. Клятву бы записать. То есть превратили во что? В обычай, в обряд. Поэтому еще Блез Паскаль, которого все, надеюсь, знают, с которым все, надеюсь, чьи гоняли, да, он хотя католик был, но написал, например, следующее. Если раньше, в первые века христианства, чтобы вступить в церковь, надо было доказать своей жизнью, что ты действительно стремишься к святости, нужно было знать, во что ты веришь, и только тогда, после многих трудов, тебя принимали в церковь и крестили, то теперь, говорит он, ничего не стоит, даже не заметишь, когда ты вошел в церковь. Пришел раз, и все, ни труда, ни напряжения, ни знаний, а ничего. То есть превратили во что? В пустой обряд. Вот поэтому вот это слово Симеона Нового Богослова и приобретает особенно, я бы сказал, характер серьезный. Таковые, приняв крещение, детском возрасте, пострадают неизмеримо больше, нежели некрещенные. Видите как? Но уже практика две. Вот так, практики две. Поэтому нельзя осуждать ни тех, которые крестят детей, может, они крестят действительно с обещанием. Нельзя ни в коем случае осуждать и тех, которые считают, нет, мы воспитаем их, и пусть они сами примут христианство, поверят и захотят креститься. Вот, мне кажется, разумный подход. Две практики, каждый как желает. А то ведь вы что такое, если вы скажете, что вот я не буду крестить ребенка, я хочу воспитать его, и чтобы он сам принял эту веру, на вас тут же обрушатся и ереси, чего только нет. То есть обвинят в ереси и Василия Великого, и Григория Богослова, и всех прочих святых, если хотите, и Константина Великого. Да, вы слышите, что? Ну, у нас же есть такие оголтелые фанатики, да, которым все тут же, если кто-то мыслит не так, как они, то это уже все ересь и смерть. Вот так. Видите, святые отцы, как говорят. И, наверное, мы можем послушать их. Вот так.
Давайте вот еще один вопрос из зала. Это будет наш финальный вопрос.
Хотелось бы вернуться немножко к информационной политике, к выбору тому, что мы видим. Мы говорим, что очень плохое качество с точки зрения мировоззрения на телеканалах на всех. Мы говорим, что очень плохая подборка музыкальная на всех радиостанциях, потому что это, ну, не хочется это слушать, да? Но почему в таком случае, ну, мы не можем запретить все это слушать и не создав какую-то альтернативу? Почему патриархия, обладая, в общем-то, огромным ресурсом финансовым, не создаст интересный федеральный канал? Есть маленькие региональные каналы, Спас еле-еле теплится, то есть он не такой по масштабу, как Россия, он не такой по масштабу, как даже телеканал «Культура». Есть телеканал «Союз», он в Екатеринбурге. Но это все такое маленькое местечковое, а масштабности не хватает. По людям, все-таки, мне кажется, у нас очень большой ресурс, есть уже людей, работающих в этих специальностях, те люди, которые верят в Бога, те люди, которые хотели бы делать такие передачи, фильмы и так далее. Вот почему патриархия вот тут не направит что-то такое вот позитивное, не сделает? Или это не свойственно вообще этим заниматься? Спасибо.
Если я начну отвечать... Патриарх скажет, ты что, патриархия? Да? Вопрос-то к патриархии? Да. А насчет того, что у нас достаточно ресурсов, вы ошибаетесь. Сейчас всюду проблемы «ищу человека», как и несколько тысяч лет назад. Сейчас она еще более тяжелая. Не так просто. Вот кто-то слушает эти «Союзы», «Спас». И вот буквально вчера мне одна профессор, такая православная, с возмущением просто говорит, что такое? Я не буду называть имя того человека, который выступал. Не считаю это. Просто нельзя это. Да. Просто возмущалась, как это можно так говорить, так обращаться с народом, так вести себя. И выступал, пожалуйста, священник. Да, вот так. Понимаете, не так, вы думаете, так много народа, который бы мог выступать? Или тем более какие-то музыкальные произведения? Ну что же, да, ну по телеканалу не будете же передавать вы музыку. Все не так просто, как вам кажется. На самом деле ресурсы церкви намного меньше, чем это представляется. Совсем намного. Вы же учтите, что 70 лет существования церкви в атеистических условиях, они наложили свою глубокую печать, во-первых. Во-вторых, с началом перестройки, когда открыли возможность, то очень многих рукоположили без всякого образования. Сейчас уже постепенно только, уже постепенно, школа выпускает постепенно, так сказать, священников, там и епископов. Но надо сказать, что и само это образование, оно же носит все-таки тоже относительный характер. Не так это все просто, как вы думаете. И требуется не только образование, но требуется еще и способности. Образование-то получить, ну, все знают, кто кончал вузы, все знают. Образование можно по-разному получить, диплом по-разному можно получить, да. И с троечками, и три с минусом, да, с пятерочками. Не у каждого есть способности проповедника, который бы действительно мог выступить по телеканалам. И, наконец, вы говорите, что всероссийский обхват. Вот буквально только с этого года или с конца прошлого этого года «Спас» телеканал стал патриархийным каналом. Представляете? До этого он был фактически в каком-то подвешенном состоянии. И даже сейчас он еще, чтобы по нему выступать, скажите кому? Скажите, попробуйте. Вы, конечно, не знаете, этот вопрос может быть риторический, но не так просто. Например, я предлагал вот некоторым своим коллегам, говорю, давайте, вот ваши лекции вы читаете же, давайте, записывайтесь и передавайте. Нет, нет. И причины разные. Кто-то просто боится, кто-то, может быть, и не хочет, потому что ответственность какая сразу. Одно дело, я пришел к студентам, ну, поговорил и посмеялся, и что-то такое, а другое дело, тут уже каждое слово ваше все будет записано. Тоже ответственность огромная, да. И потом и предметы разные, не все поместишь там на телепередачу. Так что, в общем, ресурсов меньше, гораздо меньше, чем вам кажется. Вот в чем дело. Причина именно в этом. Но все-таки, я скажу, вопрос не ко мне.
Мы благодарим Алексея Ильича за эту встречу, за замечательные слова.
Спасибо.